Свежее утро на радио «Спутник».
Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся. Сеть без отца, дождь без отца, но сломанной фэмили не сломать меня.
Вот такое свежее утро на радио «Спутник» вместе с треком от Манижи, которая вышла в финал Евровидения 2021.
Чему мы несказанно рады.
Безусловно. Вот, в студии Мария Меркулова и Евгений Майстров. Женечка, давай представимся для начала.
Давай представимся, поздороваемся, да. Потанцуем поздороваемся под Манижу.
А мы уже.
Скажем, что... Послушайте, давайте так, смотрите. Еще пару месяцев назад, давайте честно... пару месяцев назад. Манижа, что, взрывала чарты?
Да нет. Очень многие узнали о ней только тогда, когда она оказалась в нашей номинантке.
Мы болеем за Манижу. Вот так вот. Вот это же судьба человека, настоящая судьба человека. Вот, пожалуйста, на наших глазах. Вот Манижа стала суперзвездой. Особенно после того, как вышла в финал Евровидения.
Да.
И...
во что, кстати, многие не верили.
Я в том числе.
Ты тоже не верил.
Ну, давайте честно признаемся, зачем вот сейчас говорить, а я в тебя всегда верил.
Это же пока финал Евровидения, ты уже такие толкаешь речи, прям поддерживающие.
Нет, я думаю, что...
как будто в финале выиграли.
Вот давай. Что это такое?
Я тебя слушаю.
Надо слушать Манижу, потому что Манижа сказала, что вот такие вот, как я.
Как ты.
Да. Которые не верили в то, что она сможет пройти в финал с песней на русском языке, больше всего ее и расстраивало в течение всех этих 2-3 месяцев
подготовки. Но это были действительно очень сложные для нее месяцы. На нее обрушился просто шквал критики. Это была волна хейта.
На нее обрушилась невероятная известность. Начнем с этого. Это тоже непросто.
Да.
А там, где известность, там и хейт. Слово «хейт» Манижа говорит, что она вообще не любит. Она говорит, давайте я буду называть этих людей нелюбители. Вот так вот.
Нелюбители.
Нелюбители, да. Угу. После выступления на Евровидении Манижа сказала, что такие вот, как я, ее расстраивали. А еще говорит, что сохранение индивидуальности делает человека успешным. И вот здесь вот с Манижей, даже если захочешь, не поспоришь.
Это правда.
Дальше говорит, есть только один план в музыке, на Евровидении, где угодно, быть собой. И сегодня я была собой, говорит Манижа. Мы были очень рады быть на этой сцене. Так что, да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас. Куда более-то? Куда более? Манижа.
Что-то там козыри в рукавах какие-то скрытые прячутся.
Да, мы тут немного так... Куда? Что вы будете делать, Манижа?
Теперь еще интереснее последить, посмотреть.
Я буду с собой, говорит Манижа. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Вот здесь, да. А дальше? Просто будь собой.
С одной стороны, эта фраза «просто будь собой», если ее экстраполировать на широкие...
Может, я хочу быть Машей Меркуловой.
Вдруг же Евгений Майструк хочет быть Марией Меркуловой. Извините, Мария Меркулова такая уже одна. Евгений Майструк тоже только один. Но очень часто этой фразой «просто будь собой» люди прикрывают свои... Мол, я такая, и все. И вот принимайте меня так, как я есть.
Нежелание изменений, да?
Вообще, нежелание как-либо корректировать свое поведение, например, если оно даже неприемлемое.
Иногда дает неплохие результаты, Маш. Посмотри, вот Манижа, несмотря на то, что на нее все это обрушилось.
Да, она сохранила индивидуальность.
И сказала, не буду я ничего менять.
Веру в себя, в победу, это очень ценно, очень важно.
Так что болеем за... Манижу. Вот
болеем.
Так вот. Болеем за Манижу. Те, кто живет в России, не получится, конечно, проголосовать за нее. Но, собственно, тут певица-то права, что неважно, какое место ты займешь.
Это правда. Уже... А когда финал? Давай напомним еще
раз
нашим
слушателям.
Суббота на воскресенье. Так что будем следить, будем болеть.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций против оператора газопровода компании Nord Stream 2.
Вот я тебе скажу,
вот
что...
Вот так вот.
Да, да, наконец-то что-то новое.
Это мы вот к новостям, да, уже переходим более серьезно.
Хватит петь уже, танцевать тут, да? Но я не знаю, я наконец-то услышал от официальных лиц в Вашингтоне нечто новое.
Это
потому что
правда,
Байден говорит, мы планируем отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2. Тебе грустно слушать, мне грустно рассказывать, потому что дальше одно и то же. Госдепартамент США выступает за введение санкций против 4 судов, задействованных в строительстве российского газопровода. Ну, то есть плюс еще 4 суда.
Я запуталась. Смотри. Госдепартамент США выступает за санкции, администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций.
Нет, не так. Смотри. Все сохраняется, все как прежде, ничего нового. Новые санкции введут против 4 судов, провел переговоры Блинкен с главой МИД ФРГ Маасом, говорит, что США противостоят проекту газопровода «Северный поток» и дальше будут противостоять, все то же самое. Единственное новое, что администрация Байдена планирует отказаться от санкций против оператора газопровода.
Оператора, вот он что.
Да, то есть все остальное сохраняется. Говорят, да, мы будем вводить санкции, и дальше все компании, которые работают на строительстве газопровода «Северный поток-2», пусть имеют в виду, что они могут оказаться под санкциями Соединенных Штатов, понимаешь? Но,
как будто они это еще не поняли.
Да, действительно, открыл. Я и говорю, открыл. Уже всем надоело говорить, всем надоело слушать. Но вот то, что отказаться от санкций против оператора,
это что-то новенькое. Угу. Давай узнаем, что по этому поводу думает Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Доброе утро, Анастасия Павловна. Что тут Байден планирует отказаться от санкций против Nord Stream 2? В смысле, оператора газопровода, да, не против Северного потока, конечно же. Там все остается прежним. Что это? Он там Блинкен с Маасом поговорил. Сегодня будет разговаривать с Лавровым в Рейкьявике. Что-то такое похоже на небольшое изменение риторики, или я вижу то, чего нет?
Коллеги, конечно, интересно, нам пощекотали нервы, так сказать, да, в положительном характере. Но полагаю, что это просто разговор. Опять-таки, главный акцент надо делать на том, что планируют отказаться, но не отказался по факту. И не ввел конкретные меры, которые свидетельствовали бы о конкретном деле. А разговоры, которые ведутся то тут, то там, около, они абсолютно не говорят нам о том, что есть какие-то важные шаги, которые действительно готова и администрация Соединенных Штатов Америки, и власть, соответственно, во всех лицах, которые есть, сделать в отношении Российской Федерации. Ну, можем так сказать, что это такой некий балетный шаг, которая касается возможной встречи непосредственно Лаврова и Блинкена в Рейкьявике.
Нельзя так вообще говорить. Что вы сказали? Я представил себе Байдена, который вот сделал Я не могу дальше спокойно про «Северный поток-2» говорить. Вы знаете, Блинкен...
То есть это просто для создания такой чуть-чуть более позитивной атмосферы.
Ну да, получается так. Блинкен сегодня встречается с Лавровым, вроде как намерен, да, по завершении основной программы министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Вот они там скоро проснутся, и после этой встречи вроде как собираются переговорить. Скажите, пожалуйста, может ли там идти речь о газопроводе «Северный поток-2» или, в принципе, уже всем все известно, что касается этого трубопровода. Они просто будут говорить о предстоящей встрече Байдена с Путиным. Или Путина с Байденом, я бы сказал.
Коллеги, ну, в принципе, как вам сказать, если серьезно, по-взрослому, то мы прекрасно понимаем, что основную повестку, конечно же, встречи нам еще не объявили. Мы пока можем только предполагать определенные опорные точки, которые будут звучать во встрече Лаврова и Блинкена.
Это самые, видимо, большие проблемы, которые наблюдаются сейчас в отношениях России и США.
Да,
ведь
безусловно.
Они будут этими точками.
Да. Да, безусловно. И я полагаю, что не только эти, в целом вообще все мировые вопросы, которые касаются участия Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в различных межгосударственных форумах. И, естественно, мы понимаем, что этот глобальный диалог, он должен состояться, потому что Россия и США, они задают некую повестку в определенном мировом диалоге в том числе. И, конечно, для нас Рейкьявик как площадка – это достаточно такая судьбоносная в какой-то исторической такой степени место. И, безусловно, мы вспоминаем 1986 год, это встреча Горбачева и Рейгана. Да, тогда не было тоже каких-либо серьезных документов подписано, но, тем не менее, это было признано таким определенным шагом и потепления, и в том числе вопрос решения противостояния в холодной войне, началом этого решения этого вопроса.
Что-то и, мне возможно, подсказывает, простите, Анастасия Павловна, что в данном случае Рейкьявик не поможет так позитивно. Ну,
есть определенные... Да, да, есть определенные, конечно, мысли по поводу того, что не все так гладко, как исторически возможно было предположить, но, тем не менее, есть определенные надежды, которые хоть и умирают последними, но все-таки есть. И, в принципе, мы понимаем повестку, она достаточно актуальна, она важна для нашей страны в первую очередь, и надо понимать, что это и европейские вопросы в том числе. Это главная стратегическая веха, которую нам сейчас надо отстоять.
Поняли вас, Анастасия Павловна, да.
Благодарим вас, Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук,
заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте, была с нами на связи. А у нас еще есть о чем поговорить, немало тем. Евгений, вот расскажешь про нефть?
Говорил,
про нефть всегда про, хочется про нефть, послушать.
Ну да, и про нефть, и про курс рубля тебе расскажу.
Ну давай. Хорошее что-то? Понятно.
Ну так, просто нет очевидного ответа на этот вопрос. Ну и серьезно тебе говорю. Смотри, вот цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 2019 года. $70 за баррель.
Хорошо.
Но опять вот эти вот...
Казалось бы.
Вот эти вот заголовки, пробили, что-то там не пробили.
Потолки какие-то.
Да, психологическая отметка. Но, с одной стороны, да, неплохо. И рубль, говорят, укрепляется. Но давай скажем о том, что не так сильно, как хотелось бы. И вернется ли... Причем аналитики говорят совершенно какие-то разные вещи. Одни говорят, да, он может вернуться к уровню чего-то там, 19-18 года. А другие говорят... Нет, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенности и страхи среди инвесторов.
Мы хотели, чтобы рубль отвязался от стоимости нефти. Он отвязался.
Отвязался. Теперь он...
Привязался к геополитике.
Это мы с тобой предполагаем. Это мы с тобой предполагаем. Потому что, я же говорю, если ориентироваться на то, что говорят аналитики, то настолько разнонаправленные какие-то сейчас, именно сейчас прогнозы, что, мне кажется, надо как-то расставить точки.
Давай, да, попробуем это сделать вместе с Денисом Мельником, кандидатом экономических наук, доцентом, заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки НИУ Высшей школы экономики. Денис Валерьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, ну вот что, с одной стороны, цены на нефть растут, вроде как доллар, рубль должен укрепляться. А нам говорят,
мне кажется.
Ну и даже укрепляется.
Не зря, да.
А с другой стороны, нам говорят, ну, знаете, а вот теперь дело не в ценах на нефть, теперь дело в том, что давит геополитика. А я такой думаю, вечно вам что-то мешает, чтобы рубль укрепился?
Чтобы нормально жить. Понимаете, если вы вспомните последние 30 лет, рубль, как и любой другой актив, он никогда особо стабильным не был. Период стабильности – это период, ну, исключения скорее для нас. Это первое. Второе. Мы говорим о ценах рыночных активов. Тем более в случае на нефть это цены не на саму физическую нефть, а это цены на фьючерсы на нефть. То есть это, ну, спекулятивный актив по существу. И поэтому ничего удивительного в нестабильности нет. Мы живем с этой нестабильностью. А то, как объясняют это эксперты, ну, есть такая работа быть экспертом.
Ну, в смысле, как могут, так и объясняют, да, я правильно понимаю?
В общем-то, да.
Ага. А скажите, ну, все-таки, а есть какие-то опорные точки, на которые, ну, можно было бы хотя бы немного опираться, чтобы
Конечно.
Как-то ориентироваться? Помогите
Конечно.
Нам, пожалуйста.
Ну, собственно, одну опорную точку вы уже рассказали. Это связь цены на нефть и цены рубля, да, рублевого курса. Это первый момент. Второе. А с точки зрения геополитики, вот этой так называемой, тоже мы увидели ряд позитивных сигналов. Я бы самым позитивным назвал сообщение о том, что Северный поток будет достроен. Ну и так далее. Все, кто следит за новостями, эти сигналы слышат. Поэтому совокупность этих факторов, она привела к такой позитивной оценке будущей цены рубля. Да.
Денис Валерьевич, а вот ваше мнение хочется узнать по поводу влияния вот каких информационных сообщений именно на курс рубля. Вот раз уж стали говорить, вы знаете, давит геополитика на рубль. Ну, тогда вот хотелось бы узнать. А вот когда Байден говорит, что встретится с Путиным, например, это достаточно влияет на укрепление рубля? Или тоже это спекулятивный какой-то там курс? Он сегодня сказал одно, завтра другое.
Это может быть единомоментно, и все. Да. То есть какая-то подвижка, потом все возвращается на круги своя. Вот сейчас, смотрю, $73.69.
Понимаете, курс рубля, как и курс любого актива, нефти и так далее, он спекулятивный. И на спекулятивный актив может повлиять что угодно. Могло ли сообщение о встрече Путина с Байденом или там Лаврова с Блинкиным? Да, могло абсолютно. Что это значит? Это значит, изменится новостной сигнал завтра, будет негативное воздействие на цену рубля.
Денис Валерьевич, я просто как обычный житель России хочу спросить вот что. Будет хотя бы 50 рублей за доллар? Или все, это для нас уже совершенно недостижимые как бы отметки какие-то?
Фундаментальный вопрос, когда?
Ага, понятно. Ну, не в обозримом будущем,
я так понимаю. В обозримом будущем, думаю, нет. В обозримом будущем нет, конечно.
Фундаментальный вопрос. Что такое обозримое будущее в данном контексте?
Да-да-да. Действительно так. Ну что, давайте все про рубль поговорили. Я хочу поговорить вот про... Раз уж мы про спекуляции говорим...
Так,
а тут мне
и про деньги.
И про, да, про... Ну, деньги, спекуляции. Да,
ну, вообще это да.
Ну, хотелось бы поговорить, знаешь, вот про эти деньги, которые есть, но которых вроде как нет, или они все-таки есть.
Ну, они суперценные.
Да, криптовалюты.
Криптовалюты. Они под запретом. Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с ними. Да?
Китай запретил?
Там не совсем запретил, смотрите, ограничил скорее.
Смотрите, запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами у нас сообщение. Что, соврали нам?
Ну, не то, что запретил, еще раз, скорее ограничил существенно операции по вот этим криптовалютам.
Давайте подробнее об этом.
Вот финансовые учреждения не должны предоставлять сберегательные, трастовые, залоговые услуги с использованием криптовалюты.
Но это не запрещает, собственно, держателей.
Держать криптовалюты, пожалуйста, сколько угодно. Он запретил операции. Ну, то есть, что значит? Вот у нас с вами...
запретил платежным сервисам и банкам операции с ними.
Ну, Маша, да, знаете, накупила там
криптовалюту. Вопрос бесконечно можно обсуждать. Ага. Ну, запретил, ограничил. Вопрос-то другой. Вопрос, да-да, почему это произошло.
Расскажите нам. И вообще, верить ли в эту криптовалюту? Я так понимаю, это набор каких-то символов, за которые платят деньги.
Ну, что значит верить? Верить или не верить, это вопрос, ну, такой. А главное, что
доверять.
За последние, наверное, 10 лет действительно очень сильно увеличилась доля операций с этими криптовалютами. Да, и, собственно, сами эти криптовалюты по существу и появились. А, и это очень высоко спекулятивный актив. Вот мы сейчас говорим с вами, что рубль – спекулятивный актив, как и любой другой. А вот криптовалюта – это высоко спекулятивный актив.
Что расскажите нам разницу, да.
А разница в том, что рубль является национальной денежной системной единицей России, да, и, в общем, привязан к действиям политиков, к российской экономике. Нефть привязана, ну, к спросу на нефть, к предложению нефти. То есть за этими финансовыми активами, которые торгуются на рынке, рубль и нефть, есть реальные активы, да, за которыми стоят объективные.
Ну да, что-то физическое, материальное, что можно пощупать, в конце концов.
А за спросом на криптовалюту, ну, ничего не стоит, кроме, по существу, психологии инвесторов. Тех миллионов, без исключения, людей по всему миру, которые продают и покупают это, кликая
Великая. Хорошо, она... Денис Валерьевич, а зачем Китай-то вот такой предпринял такие меры, и что это ему даст?
Это защитит, теоретически, по крайней мере, защитит массу инвесторов, физических лиц, прежде всего, от того, что их сбережения, да, вот вы упомянули запрет по предложению, это как сберегательного инструмента, от того, что их сбережения за секунду превращаются в пыль. Угу. Вот от чего. А это также защитит их от того, что они верят, что их сбережения за секунду могут вырасти в 10-20 раз. Они могут, но это привлекает массу инвесторов, неискушенных, к тому, чтобы вкладывать сбережения вот в эту валюту, ожидая, ну, как лотерею.
Ну, да, ну, да, а вот вы с лотереей сравнили, а так это же очень, это же Мавроди стайл.
В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Другое дело, что многие криптовалюты в основе своей, ну, некоторые, во всяком случае, был заложен алгоритм, предотвращающий там вот это вот Мавроди стайл, да, то есть бесконтрольное разрастание предложения. Но, тем не менее, да, это финансовая такая пирамида во многом.
Мы благодарим вас за разъяснение.
Да, спасибо.
Да. Денис Валерьевич, еще обязательно к вам обратимся за помощью. Опять, чтобы, потому что не всегда понятно, что там с этими криптовалютами. Да. Кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Вот эти вот все автомобили, вот эти вот все яхты, самолеты, это все не актуально, да?
Не
это все никому не интересно,
вообще,
никому не
какие
нужно.
Там яхты, какие там личные самолеты?
А что,
что
нынче
ты говоришь?
Нужно прикупать?
Нынче
Жень?
Нужно прикупить спускаемый аппарат.
Космический? Ну, летательный?
Да. Ну, спускаемый.
Ну, хорошо. Да,
который, в котором космонавты возвращаются из космоса. Да.
Ага.
Одно из предприятий Роскосмоса выставило на продажу оригинал капсулы Союза. В 2018 году как раз с МКС, с орбиты, вернулся экипаж как раз в этой капсуле. Он выставлен на продажу.
Это... А то есть с ним больше ничего нельзя делать, да, получается, если его выставляют
да,
на
он
продажу?
Да, он не многоразовый, нет.
И почем?
Смотри, информация, вот эта информация, откуда взяли-то? Это единый портал продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли Главкосмоса. Ну, то есть стало известно оттуда.
Это оператор коммерческий, да, Роскосмоса?
Да. Номер 738, он отработавший этот корпус, номер 738, миссия «Союз МС-8», будет продан, но за сколько, никто не знает. Цена публично не озвучивается, цена является предметом коммерческих переговоров. Главкосмос раньше никогда не продавал вот такие спускаемые капсулы. Сейчас говорят, вы можете его использовать в качестве экспоната в каком-нибудь музее.
Ну, может, тогда кстати, и стоило передать просто в качестве экспоната в какой-нибудь музей. Или вот, помнишь, слушай, Буран стоял в парке Горького?
Сейчас Буран стоит на ВДНХ.
Да, Буран ну, стоит на ВДНХ. Ну, можно же так же поставить куда-нибудь.
Мы даем советы, да?
Спускаем обратно.
Нет, мы даем советы
Главкосмосу. Это я рассуждаю. Я чисто, я только рассуждаю.
На самом деле, в павильоне «Космос» на ВДНХ, там же, где ну, Буран стоит, да, там есть спускаемая капсула. То есть я не знаю...
Уже тоже некуда. Нет, зачем
не то, чтобы
это все
не,
выставлять,
это
да?
Это отработанная, да, отработавшая спускаемая капсула. Их много, музеев космонавтики меньше гораздо, чем вот этих вот капсул. Ну, по идее, да, они по-хорошему могли бы просто отдать в какой-нибудь музей. Но с другой стороны, если кто-то еще за это денег...
Это хорошо, конечно.
Отвалит. Это
да.
Хорошо.
Но тем более, что я сомневаюсь, что это дешевое удовольствие. Скорее всего, довольно дорогое, хоть цена и не называется.
Ну как?
Попутно,
ну,
Маш, может, хоть какая-то стартовая была
давай, а давай порассуждаем. А что? А что с ним делать-то? Ну, что ты говоришь, дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие — это когда оно работает. А когда она отработавшая, это уже груда металла, так-то по-честному.
Тогда ее можно было утилизировать.
Мария Меркулова продолжает давать советы главкосмосу, коммерческому оператору Роскосмоса. Здесь главное слово «коммерческий».
Я понимаю, понимаешь? Евгений, да. Я все прекрасно, да, понимаю.
Вот это вот сдать в металлолом или подарить кому-то, это не к коммерческому оператору, это к какому-нибудь другому, я не знаю.
Ну как же, там переработка, да, можно пустить снова потом, да, на...
И побороться за экологию, опять, да, же, да, побороться за экологию. Так вот, он может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики. Так говорится в описании аппарата на сайте. Я для себя не очень понимаю разницу между в качестве экспоната и артефакта.
В данном случае ее нет никакой, да, семантической. Да.
Ну вот. Ну,
в данном контексте это синонимы.
Для всех, кто хочет посмотреть, если вдруг кому-то случится вот, побывать...
Кто хочет прикупить капсулу. Да. Почему бы нет?
Почему бы нет? А я говорю, все, уже не надо. Ну, как самолеты там какие-то.
Пароходы, машины эти ваши.
Капсулу спускаем. Вот. Для всех, кто хочет посмотреть на спускаемую капсулу аппарата «Союз», есть такая возможность в павильоне «Космос» на ВДНХ. А да, кто купит вот эту с номером 738, большой вопрос.
Большой вопрос. И большой вопрос, узнаем ли мы в итоге, кто это купил.
Об этом, да.
Но Евгений Майструк и Мария Меркулова будут пристально следить за этим.